Друзья, мы продолжим гомилетику. Я хоть и не был на ваших прошлых занятиях, когда вы собирались первый раз на 3 дня, но вчера немного познакомился с конспектом одного из братьев, довольно подробный, хороший конспект, и примерно получил представление, как проходили занятия по гомилетике. Хочу сейчас немножко, чтобы у нас было повторение пройденного. Пожалуйста, братья, кто присутствовал на прошлых занятиях, прошлые 3 дня, кто может сказать, что такое проповедь? Можете даже своими конспектами воспользоваться, своими записями, кто записывал, что такое проповедь. А если кто-то помнит и может своими словами сказать, не заглядывая в конспект, это еще лучше. Пожалуйста, кто может, вы можете встать или руку поднять. Что мы слушаем каждое воскресенье, несколько раз и еще на неделе? Ну, вообще, в русском народе есть такая пословица «повторение – мать учения». Так кто-нибудь может сказать, что такое проповедь? Скромно так поднимается рука. Слово Божье, передаваемое устами проповедников. Хорошо, братья, пример. Второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Аминь. Проповедь. Ну, точно как брат сказал, согласитесь? Слово Божье, передаваемое устами проповедника. Я Слово Божье прочитал? Слово Божье. Я проповедник? Проповедник. Слово Божье передано моими устами. Проповедь. Это чтение, да? Это ближе, наверное, чтение. Давайте немножко тогда растолкуем, что такое проповедь. Рядом брат поднимал так скромно 2 пальчика.
Законченная речь, призыв неверующих к покаянию, назидание, учение Христа.
Хорошо. Здесь кто-то, да, из братьев хотел? Братья, вы можете участвовать и не смущайтесь, что если вы что-то и неправильно скажете, или не совсем правильно. Некоторые вот на разборах, некоторые члены церкви сидят и думают, ну, встать, сказать, а вдруг я неправильно скажу? И так просидит весь разбор. А другие, наоборот, ну, есть мысль, есть что-то поделиться. Встал и сказал правильно или неправильно, кто-то поправит. Но для того, кто участвует, не просто сидит и слушает, а кто участвует, для того разбор проходит интереснее, для того разбор проходит назидательнее, так и у нас тоже. Давайте, если есть мысли, будем участвовать, будем делиться. Хорошо, значит, общими стараниями мы почти вспомнили, что такое проповедь. Теперь, друзья, следующий вопрос, это тоже повторение пройденного. Какие бывают проповеди? Пожалуйста. Поучительные, назидательные, обличительные, воспитательные, призывные, еще какие? Разъяснительные. То есть можно назвать много, да? Несколько видов проповедей, которые существуют. Друзья, значит, это действительно так, с этим можно согласиться. Но в общем проповеди делятся на 2 больших раздела. Проповеди тематические и проповеди текстовые. Проповеди, которые содержат в себе или разъяснение какой-то темы, открывающейся в Священном Писании, или проповеди, основанные на каком-то коротком тексте из Священного Писания. То есть любой из видов, которые вот были перечислены сейчас, поучительные, назидательные, разъяснительные, призывные, все эти проповеди, они все равно входят в один вот из этих 2 разделов. Или проповедь тематическая, или проповедь текстовая. Иногда бывает так, что в одной проповеди даже эти 2 вида все равно соединяются. То есть брат читает какой-то текст Писания, но проповедь излагает в виде тематической проповеди. То есть он из текста Писания берет какую-то тему и на эту тему говорит проповедь, присоединяя еще другие места Писания. Друзья, значит, мое желание вот в эти дни, сегодня, завтра и послезавтра, если будем живы, если Господь продлит нам жизнь эти дни, то говорить о проповеди тематической. Наверное, потому что я сам чаще готовлю тематические проповеди и говорю, и мне это как-то ближе, понятнее, знакомее. И, может быть, потому, что вообще в наших собраниях, как я вижу, как слышу, чаще всего именно тематические проповеди и звучат. Для проповедников их готовить немножко легче, потому что больше информации, больше можно мест Писания, больше примеров подобрать, чем проповеди текстовой. Приготовить проповедь на основании какого-то отрывка Писания, какого-то текста бывает сложнее. Когда мы берем какую-то тему, мы в одном месте посмотрели, в другом месте посмотрели, и так немного собрали из разных мест Писания, чтобы раскрыть тему. Ну вот на тематической проповеди мы сегодня и начнем говорить. Можете так и записать в своих тетрадях. Тематическая проповедь. Друзья, ну я не буду на это сейчас еще тратить время, потому что в прошлый раз вы это проходили и записывали, что хорошо, если каждая проповедь имеет вступление, хорошо, если каждая проповедь имеет хорошее заключение, и, ну что самое главное, у каждой проповеди должна быть основная часть, непосредственно та часть, в которой раскрывается выбранная нами тема. Эта часть, основная часть проповеди, она может состоять из одного пункта или нескольких пунктов, которые раскрывают тему, которые помогают слушателям понять ту тему, о которой проповедует проповедник. Друзья, что еще хорошо, когда в проповеди содержится призыв? Когда в каждой проповеди содержится какой-то призыв? Мы обычно говорим «призывная проповедь», и имеем в виду, что это проповедь, обращенная к людям необращенным, что их призывают к покаянию, к примирению с Богом. Но ведь призыв может быть не только к покаянию. Призыв может быть к труду, призыв к посвящению, призыв к служению, призыв к святости, к очищению. Хорошо, если проповедник, подготавливая проповедь, имеет какую-то определенную цель, имеет какой-то призыв к слушателям. К чему он хочет побудить их этой проповедью? К чему он хочет призвать слушателей этой проповедью? Или он хочет призвать к тому, чтобы больше читали Слово Божье? Или он хочет призвать к тому, чтобы люди больше молились? Или хочет призвать к тому, чтобы люди очищали жизнь свою через кровь Иисуса Христа? То есть хорошо, если в проповеди, и это необходимо, чтобы каждая проповедь содержала в себе какой-то призыв, какое-то побуждение к чему-то. Если этого в проповеди нет, то зачем вообще говорить проповедь? Ведь цель проповеди – это как-то повлиять на слушателей, к чему-то побудить их, к чему-то призвать, к чему-то расположить. Но если, вот как брат говорит, если в каждой проповеди, которую ему приходилось слышать, был призыв, это хорошо и правильно. Для того и проповедуется в собраниях, неверующим людям, чтобы к чему-то призвать. Значит, вступление, основная часть, заключение и призыв. Иногда призыв этот, такое вот, ну я бы сказал, такое стержневое, главное такое высказывание в проповеди, оно должно быть кратким, но очень четко содержать именно призыв, к чему мы побуждаем слушателей. В продолжении проповеди его можно даже 2-3 раза повторить, чтобы как-то сконцентрировать внимание слушателей на этой основной мысли. Хорошо, мы записали тематическую проповедь, теперь немножко пояснение, что это такое. Тематическая называется проповедь, основные пункты, которые являются производными от определенной темы, и не зависит от определенного места Писания. То есть эта тема не привязана к какому-то отдельному месту Писания, к какому-то тексту, но она содержит в себе определенную тему, и все пункты этой проповеди вытекают из этой темы. Мы сейчас немножко будем примеры разбирать, и тогда эта мысль станет понятнее. Теперь мы 2 примера посмотрим тематических проповедей, и я думаю, примерно мы получим представление, что такое тематическая проповедь. Примеры тематических проповедей. Первый. Тема. Причины неотвеченных молитв. Друзья, вы все молитесь? Все. Ну, я тоже надеюсь, что все. Всегда получаете ответы на молитвы. Я думаю, вот эта тема вполне подходящая для молитвенного собрания в пятницу. То есть я бы не стал проповедовать на эту тему в воскресном собрании. Утром, в воскресенье, например, считаю, что это не совсем подходящая тема. А в пятницу на молитвенном собрании, особенно для первой проповеди, это хорошая тема. Скажем, можно сделать такое вступление. Друзья, мы сегодня пришли на молитвенное собрание. Каждый из нас имеет какие-то нужды перед Господом. Мы будем молиться, и мы всегда молимся, но мы не всегда получаем ответы на наши молитвы. Зададимся вопросом, какие есть причины, которые препятствуют Господу отвечать на наши молитвы. Короткое небольшое вступление, да? В этом вступлении высказана тема, о которой мы хотим говорить, да? Какие есть причины, что Бог не может ответить на наши молитвы? Значит, тема нашей проповеди – причины неотвеченных молитв. Мы сделали небольшое вступление, теперь давайте попробуем вместе, скажем так, составить основные пункты этой проповеди. Почему Бог не отвечает на молитвы? Пожалуйста.
Желание боящихся Он исполняет. Если мы не боимся Бога, значит, он наше желание.
Хорошо, пишем, друзья. Вы же записываете, да? Тему записали – причины неотвеченных молитв. 24-й псалом, стих. Может быть, это будет немножко расходиться с моим конспектом. То, что у меня, я потом скажу, что у меня записано. Но ведь причины могут быть разные. И, скажем, я написал 5 или 6 этих причин. Может быть, мы сейчас больше назовем причин. Вениамин, нашел?
Есть, не понял? Ищи это место. Желание боящихся, его не слышит.
Друзья, какие еще? Какая у тебя мысль, Вениамин?
Желание, что если человек не имеет страха Божия.
Хорошо, давайте озаглавим так. Отсутствие страха Божия. Отсутствие страха Божия. Если человек не боится Господа, не имеет страха Божия, Бог не слышит его желания, да? Бог слышит желания боящихся его. Хорошо. И уже место нашли, да? Псалом 144, 19. Еще какие причины? Почему молитвы остаются без ответа? Отсутствие веры. Ну, если мы скажем, что... Ну, скажем, в проповеди скажем, что отсутствие веры, может быть, не совсем это будет. Ну, точнее, как? Ну, люди скажут, что неверующие не молятся, да? Может быть, ближе, вот как Иаков говорит, сомнение, да? Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Значит, можно написать сомнение. И это место Иакова можно привести, да? Первая глава, 6-7 стихи. Хорошо, еще какие причины? Пожалуйста. Неугодные Богу просьбы. Хорошо, каким местом это можно подтвердить? Найди место. Бог грешника не слушает.
1 Иоанна 5:4.
9 глава. Брат говорит, еще одна причина. Бог грешников не слушает. Такое есть место. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. Какое место? Просите и не получаете. Почему? Хорошо. Это можно отнести, вот что брат говорил, неугодные Богу просьбы. Просите для своих вожделений. Пожалуйста. Какое место? Хорошо, братья, давайте договоримся так. Когда вы просто что-то высказываете и не встаете, это еще ладно, ничего. Но когда читаем место Писания, давайте договоримся, что будем вставать. Хорошо? 31 стих. Здесь, значит, Вениамин задает вопрос, правильно ли это или нет, что Бог грешников не слушает. Ну, вроде бы так, что когда грешник молится Богу, Бог-то слышит, и Бог дает прощение. Да, когда грешник молится молитвой покаяния, или когда грешник исповедует грех, которым согрешил, Бог слышит и прощает. Но если человек, не попросив прощения у Бога, не исповедав грех, просит у Бога о чем-то другом, будет ли Бог слышать и отвечать на его молитвы?
Кто чтит Бога, творит волю,
кто чтит Бога и творит. Да, еще у Давида в одном псалме есть такое. «Если бы я видел беззаконие в сердце своем, то не услышал бы меня Господь». Помните? То есть, если в сердце человека беззаконие, если человек пренебрегает заповедями Божьими, Словом Божьим, то он и не может рассчитывать, что его молитвы будут услышаны и что Бог будет посылать то, что он просит. Есть что-то еще? Торопишься, сами подумайте, лучше запомните. Неугодные Богу просьбы, это уже записали, да? Но здесь братья все собраны. Кто-то уже имеет семью, имеет жену, кто-то еще нет, но вступит в брак со временем. Вот к мужьям есть определенное место, чтобы мужья на всяком месте воздевали чистые руки, без гнева и сомнения, да? Хорошо, это тоже. Еще что, вот брат говорит. Именно к мужьям обращается апостол Петр и говорит, чтобы не было вам препятствий в молитвах, обращайтесь благоразумно с женами, как со наследницами благодатной жизни. Друзья, можно так озаглавить, что неправильное поведение в семье. Неправильное поведение в семье – это тоже препятствие в молитве. Если отец гневлив, если отец раздражается, если отец то и дело выходит из себя, накричит на детей, нашумит, жену отругает. Ну, он будет молиться, Бог будет слышать его молитвы. Бог будет отвечать. Это большое препятствие в молитве. Хорошо, значит, кто записывает, сколько у вас получилось? Хорошо, 5 достаточно. Для одной проповеди 5 пунктов, наверное, достаточно. Пожалуйста, брат. Сейчас, одну минутку. 1 Петра 3:7. Неправильное поведение в семье, 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Буду привыкать так говорить. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Псалом 65, 18 стих. 5 пунктов, говорят, назвали, да? 3 глава, 7 стих. Я думаю, друзья, что для одной проповеди 5 пунктов достаточно. Хорошо, если к некоторым из этих пунктов мы сможем привести какие-то примеры. То есть, примерно понимаете структуру, да, построения этой проповеди. Мы выбрали тему, мы сделали вступление, мы сделали 5 пунктов, которые раскрывают эту тему. К каждому из этих пунктов мы приводим какое-то место Писания, которое подтверждает нашу мысль. И это очень хорошо и правильно. Когда мы высказали какую-то мысль, например, мы говорим: «Если наши просьбы не угодны Господу, то Господь не ответит на нашу молитву». Место Писания, которым подтверждается эта мысль. Чтобы наша мысль была не голословная, не только из нашего разума, но чтобы эта мысль четко подтверждалась местом Писания. Привели место Писания. И если есть пример, все слушатели любят примеры, вы согласны? Все любят новых проповедников. Когда в собрании бывают гости, новые проповедники, это всем нравится. И когда проповедники проповедуют с примерами, это тоже всем нравится. Дети запоминают такие проповеди, и взрослые тоже любят. Вот у нас во вторник был брат из Грузии, проповедовал и несколько примеров привел. Смотрю, всем понравилось. Все довольны. Думаю, если бы он ту же самую проповедь сказал, но не привел примеров, содержание проповеди осталось бы то же самое. Но восприятие проповеди было бы другое. Было бы суховато, было бы вот, ну, только догматически, так вот изложена истина, а примеры очень оживили проповедь. Пожалуйста, вот к этой проповеди, может быть, у кого-то какие-то есть примеры. Примеры в первую очередь из Писания. Давайте повспоминаем из Библии. Значит, здесь не совсем трудно с молитвой связать этот пример. Ну, Петр не молился. Ну, наша тема, давайте не упускать, наша тема не о сомнениях. Все-таки наша основная мысль – это причины неотвеченных молитв. Сомнения – это только один из пунктов. Мы сейчас говорим, почему Бог на молитвы не отвечает, да? Что препятствует? Это можно как один из пунктов еще сделать, что гордость. Саул молился, и ни Бог не отвечал ему. По какой причине?
Вот желание, вот отсутствие страха Божьего. То есть он Бога не послушал, значит...
Непослушание проявил.
И Господь ему не отвечал.
Хорошо, с Саулом очень хороший пример. Очень подходящий к этой теме. Действительно, очень ярко выражена эта мысль, что взывал к Богу. И посредством Урима и Тумима хотел получить ответ. И, ну, кажется, каким методом только не прибегал, чтобы получить ответ от Господа, Господь не отвечал. Это очень хороший пример. К какому пункту больше подходит? Ну, у тебя какой? Отсутствие страха Божия. Хорошо. Этот пункт можно подтвердить этим примером. Еще. Когда спим? Хорошо. Этот пример можно привести. Про Саула очень яркий пример, очень подходящий. Этот пример можно привести. Неугодная Богу просьба. Хорошо, мы сейчас, ну, время у нас не так много, поэтому мы, ну, не будем открывать и прочитывать каждый пример и, ну, точно взвешивать, подходит он или нет. Мы сейчас смотрим на саму структуру построения этой проповеди, да? Выбрали тему, сделали вступление, обозначили несколько пунктов, которые раскрывают эту тему. И хорошо, если мы приведем несколько, ну, много тоже не надо. В одной проповеди приводить 4-5 примеров не надо. Но 1-2 примера, если мы привели, это уже хорошо. Можно и из жизни. Друзья, с примерами из жизни нужно быть очень осторожными. Можно приводить. И хорошо, когда из жизни приводят примеры. Но, во-первых, друзья, на что хочу обратить внимание, пример должен быть правдивый. правдивый, то есть пример события, случай, который действительно произошел в жизни. Это всегда должна быть правда. Не то, что мы придумали какой-то пример. Придумали какой-то пример, который вот может очень хорошо подтвердить нашу мысль. Придуманных примеров нельзя рассказывать. Не искажая истины, говорит апостол Павел. Не прибегая к хитрости и не искажая истины, проповедуем слово. Поэтому случай, событие, которое действительно имело место в жизни, и причем, если мы хорошо знаем этот пример, если мы знаем действительно, как все происходило, так что мы станем рассказывать этот пример и не исказим фактов, то такой пример можно привести. А так мы станем в проповеди рассказывать, что с дядей Ваней в жизни произошел вот такой случай, из которого мы можем извлечь хороший урок, а сидит в собрании тетя Маша, которая этого дядю Ваню знает лучше, чем мы, и она знает, что этот случай у дяди Вани произошел совсем по-другому, не так, как мы его в проповеди. А мы там через кого-то слышали, кто-то нам передал, что что-то у дяди Вани произошло. И мы рассказали про дядю Ваню, пример хороший. Может быть, кто-то и посмеялся, даже слушая этот пример. А может быть, наоборот, кто-то поплакал, слушая этот пример. Мы так его рассказали. Но, а кто-то сидел и думал, а у дяди Вани совсем не так в жизни было. Или до того же дяди Вани дошло, и он думает, что да что это за проповедник, он столько наговорил неправды на проповеди. Поэтому, друзья, примеры из жизни, хорошо продуманные, которые мы хорошо знаем, которые правда, эти примеры можно приводить. И хорошо приводить такие примеры. Потому что привести пример из Писания – это одно. Да, это хорошо, когда мы приводим пример из Писания, у нас больше уверенности, что мы ничего не исказим, что мы не наговорим неправды, что мы как в Писании прочитали, так и передадим этот пример. И никто не придерется, что ты, брат, неправильно там сказал или не то рассказал, если мы приводим. Но иногда люди, когда слушают Писание и думают, это происходило 1000 лет назад, это происходило 700 лет назад, да, это происходило с Давидом, но Давид такой человек, особый, избранный, а я совсем не такой. И этот пример мало оказывает влияния. Когда же человек слышит пример, что вот со мной это произошло, вот с тем братом это произошло, то есть произошло сейчас, в настоящее время, с таким же человеком, как я, и вот Бог так ответил на его молитву, Бог так помог ему в этих обстоятельствах или еще что-то, то иногда это больше оказывает влияние на человека, если он слышит, что и сейчас, в настоящее время, бывают такие события, такие случаи, и это может хорошим примером, хорошим призывом послужить. Но нужно быть осторожными с примерами из жизни. Когда мы вот на каждом из этих пунктов немножко остановились, привели место Писания, подтверждающее высказанную нами мысль, и рассказали примеры, которые мы подготовили. Друзья, еще особенно любые примеры, хоть из Писания, но особенно из жизни – хорошо, если мы приготовили их, подготавливаясь к проповеди. Недавно у нас в церкви была проповедь. После проповеди я подошел к этому брату, проповеднику, и говорю, скажи честно, ты во время проповеди вспомнил этот пример и решил его привести? Ты не готовил его заранее? Он говорит, да. Я говорю, ты же имена спутал. Ты взял пример про одного человека, а имя ему дал другого человека. Об обоих этих людях рассказывается в книге «Царств». Обоих их жизнь как-то связана с Давидом, но это разные люди, у них разные имена. Но он привел события, касающиеся одного человека, но назвал его именем другого человека. Я понял, что если бы он дома, готовясь к проповеди, просмотрел эти места, то он бы не назвал его другим именем. Говорю, скажи честно, ты во время проповеди вспомнил? Говорит, да, во время проповеди. Поэтому, друзья, это вполне может получиться. Мы понадеемся на свою память, что я же вот совсем недавно, месяца два назад читал 4-ю книгу «Царств» и все хорошо помню, но память подведет, и мы что-то напутаем. А люди сидят, ведь слушают нас люди, которые десятилетиями уже читают Слово Божие, кто-то и 30, и 40 раз Библию прочитал, и они в 10 раз лучше нас знают Священное Писание, и они нашу ошибку не пропустят. Они обязательно ее заметят.
Прямо во время проповеди. Назвал 800, я сказал 950 пророков.
Да. А хорошо, если брат довольно уравновешенный, и уже какой-то опыт имеет, он перевернет записку и будет дальше проповедовать. А представьте, вам попадет эта записка, и вы во время проповеди, вам надо говорить, и вы одновременно разворачиваете эту записку и читаете, и у вас выступает пот, вид лица меняется, и вы забываете все, что хотели сказать, потому что вам пишут, вы неправильно назвали, сколько там было пророков. Ну и что вы дальше скажете? Поэтому, друзья, лучше вот все примеры заранее. Потратить полчаса времени больше, но перечитать эти места Писания, внимательно перечитать, себе в конспектик отметить, какое событие, как этого человека звали, и сколько там пророков было. И тогда уже свободно в проповеди приводить этот пример. И сделать заключение. Друзья, можно приводить примеры, о которых мы прочитали, но вот брат сказал, вестник истины, да, мы можем этому журналу 100% доверять. Потому что информация туда поступает, проверяется, тщательно отбирается, и туда не напишут, такое непроверенное, не напечатают что-то, что не происходило в действительности. Неправды там не печатают. Можно привести пример. Например, приводить пример из книги там Кристины Рой или еще кого-то, то я бы не советовал. Художественное, очень много вымысла. И поэтому, да, мы можем привести хороший пример из какой-то такой художественной книжки, христианской художественной книжки, но это вымышленный пример.
Ага, из газет. Вот я читал в газете. Вот прочитал в газете и привозил
это. Друзья, иногда можно привести и из газет. Дело в том, что мы живем в последнее время, и в мире происходящие события, они иногда нам свидетельствуют о том, что мы живем в последнее время. И из некоторых происходящих событий мы можем сделать вывод, что это произошедшее событие подтверждает, показывает исполнение каких-то слов, пророческих слов в Писании. Тогда мы можем, даже если мы в газете прочитали об этом событии, мы можем привести его.
Потому что когда цунами случилось, на проповеди начали говорить, вот там 80 тысяч погибло, вот там и те погибли, а те спаслись. Это для проповеди не надо.
Сам факт
констатировать, что вот написано, будут большие землетрясения, все прочее. Вот случается это. Это как факт.
Да. В одной газете будет 80 тысяч, в другой 40, в третьей 50, да?
Когда говоришь проповедь, надо замечать, что связь именно теряется со слушателем. Можно ли в этот момент приводить какой-то пример по теме, чтобы обратно связь возобновить? Или же, говоришь проповедь, ищешь связь материала, привести пример какой-то другой теме, чтобы связь возобновилась, и все начали слушать.
Значит, друзья, это не совсем сейчас к нашей, скажем так, теме относится, но в основном хорошие проповедники имеют, в запасе вот несколько таких приемов, как привлечь внимание слушателей. Рассказать пример, задать вопрос, поменять там интонацию голоса, который говорит, или еще что-то. То есть, за этим нужно наблюдать, и это нужно видеть. Слушают тебя люди, или они уже заняты своими мыслями, а ты говоришь, кто-то еще и сидит и слушает, а большинство уже заняты своими мыслями. Это нужно замечать, и если мы можем, то вернуть внимание слушателя. Если не можем, закончить проповедь.
У меня один знакомый есть брат, тот говорил так, я проповедую, смотрю уже, не слушает. Я говорю, за кафедрой какую-нибудь маленькую ересь, как скажу, и все за Библию листать, что же он сказал, тогда я начинаю уже нормально. Своего рода.
Видите, братья, у проповедников свои какие-то есть эти приемы, как привлечь внимание слушать.
Начал говорить раз проповедь, в Германии был. И вот говорю проповедь, и смотрю, люди вот так слушают и отвлекаются. Начал говорить за Ананию Сапфиру, знаете, там как вот они принесли дары, все прочее, и как Петр с ними обошелся. Ну и смотрю, начал читать, а они кто чем занимается, сидят там. И я читаю Библию и читаю. И вот Анания и Сапфира принесли дары, и церковь начала их благодарить. И Петр начал молиться, что слава Богу, что эти люди... Люди за Библию, что же он там мели
такое? Он Библии читает?
А я с Библии читаю, читаю. А сам как бы читаю, смотрю на них, смотрю, все за Библии. Листают, листают. Что же он там, где же он это читает? Где написано? Друзья спрашивают что-то. Потом я говорю, братья и сестры, так не написано. Тогда дальше. А так, ну как привлечь внимание людей?
Хорошо, друзья, значит мы немножко отвлеклись. Ну, на примеры. Хотя это тоже очень... проповеди очень важная часть, примеры.
Братья, для этого есть много предпосылок. Допустим, человек начал проповедовать, хористы суетятся, какой псалом. Каждый листает что-то. Тот что-то молодежи шушукает, давай готовиться сейчас участнику, понимаете? И вот в церкви идет такой нездоровый атмосфера.
Друзья, поэтому очень многое зависит от вступления в проповедь. К сожалению, часто братья больше уделяют внимание на основную часть, чтобы подготовить раскрытие темы, но не заботятся о том, чтобы сделать хорошее вступление, в котором они смогли бы привлечь внимание слушателей к теме. Сделать такое вступление, чтобы даже знакомая тема заинтересовала слушателей, задать какой-то вопрос. Можно в самом начале во вступлении рассказать какой-то пример, чтобы заинтересовать слушателей, привлечь внимание, тогда будут слушать. Ну и не надо говорить, братья, долго. Это тоже очень важно. Особенно ну, для нас, вот для рядовых проповедников. Хороших проповедников. Ну, в братстве и то хороших проповедников не так много. Ну, Антонюк хорошо проповедует. Михаил Иванович хорошо проповедует. Пушков хорошо проповедует. Скорняков раньше, когда помоложе был, очень яркий проповедник был. Это люди... Скорняков мог 5 часов говорить и слушали. Он мог на братском общении или на молодежном общении, он мог 5 часов говорить, он ездил по всему Союзу, по всему братству, много событий было, у него много примеров было, ну и речь хорошая у человека. Он мог 5 часов вести общение, 5 часов говорить, и люди слушали, не отвлекались и не уставали слушать. Это было, он мог. Но таких проповедников это по пальцам пересчитать. А так вот, как мы, обычные простые проповедники, мы должны настраивать себя так, что меня будут слушать 15, от силы 20 минут. Если я стану говорить больше 20 минут, 25 и 30, то я уже должен понимать, что, скорее всего, меня слушать не будут. Потому что я не говорю, ну так, ярко, я не говорю увлекательно, я не говорю, у меня нету таких примеров много разнообразных, чтобы держать внимание слушателей долгое время. Поэтому хорошо, если мы нашу проповедь вот в обычном собрании, в нашей церкви, если мы планируем проповедь на 15-20 минут от силы. Это достаточно. Если мы подготовим проповедь на 40 минут, то мы уже должны быть внутренне настроены к тому, что минут 20 меня послушают, а потом мне как-то уже надо собирать слушателей, привлекать их внимание, каким образом, уже не знаю. Ну, а в общем, если на 15-20 минут подготовили проповедь, это достаточно. Вот то, что мы сейчас вместе с вами делали, тема «Причины неотвеченных молитв», 5 пунктов, это примерно и проповедь на 15 минут будет. Сделать заключение этой проповеди. В заключении можно сказать призыв, то есть такое пожелание к слушателям, что проверить свою жизнь, нет ли в вашей жизни, в нашей жизни, нет ли вот какой-либо из этих причин, которые препятствуют Богу отвечать на наши молитвы. Ну, такого вот примерно содержания. Примерно понятно, да, что такое тематическая проповедь. Или еще один пример, или дальше идем. Просто, ну, примеры помогают понимать. Хорошо, значит, теперь, друзья... Мы поговорили немножко, да, что такое тематическая проповедь, и одну тему взяли как пример. Теперь, что основное вот в нашем материале будет, это принципы построения тематической проповеди. То есть, вот тематическую проповедь, подготавливая, можно и нужно использовать несколько принципов или методов. Можете так себе и записать. Принципы построения тематической проповеди. У меня их 9 здесь, в конспекте. Но если мы все пройдем успеем хорошо, если нет, ну, сколько успеем. Принципы построения тематической проповеди. Первый принцип сейчас пройдем, и на сегодня, наверное, будет все. Все не пройдем сегодня. Я надеюсь, за 3 дня их пройти. Первый записываем. Ограничение или сужение темы. Друзья, это очень важный принцип в тематической проповеди. Сейчас я поясню этот принцип, эту мысль. При подготовке проповеди, вот именно с учетом того, что наше время ограничено, что мы имеем для проповеди 15 или 20 минут, и когда мы выбираем какую-то тему, то нужно учитывать, нужно планировать, сколько времени займет раскрытие этой темы. Есть темы, для раскрытия которой достаточно одной проповеди. То есть мы взяли какую-то тему, посмотрели места Писания, посмотрели вообще, что Библия об этом, об этой теме говорит, и мы видим, что у нас информации или материалы для этой проповеди не очень много. И видим, что мы укладываемся в одну проповедь. Это хорошо. Но иногда есть некоторые темы, очень обширные Писания. О них говорится очень много в Библии. Одна тема, но о ней сказано очень много. И если проповедник в одной проповеди будет стараться все сказать по этой теме, то ему нужно очень много времени, чтобы раскрыть эту тему. Ну, например, какие вы можете сказать большие темы, что надо много времени, чтобы об этом поговорить? О любви, о вере. Хорошо, еще. О Боге. Ну, все наши проповеди о Боге. Хорошо, вот брат назвал о любви. Можно в одной проповеди сказать о любви? И за 10 не скажешь.
Вообще любовь основная, чтобы... Любви сказать можно, просто ее всю не
раскрывать. Тут любовь между братьями и сестрами, между членами церкви, между человеком и Богом, мужем и женой. Это все любовь. Угу. Это даже 10 проповедей нет.
Хорошо, вот об этом мы сейчас и говорим. Первый принцип при подготовке тематической проповеди – это ограничить или сузить тему. То есть, да, мы берем тему большую – любовь. Но что мы хотим сказать о любви? О любви написано очень много. И как вот Вениамин говорил, это и любовь Бога к человеку, и любовь человека к Богу, и любовь к детям, и любовь к братьям и сестрам, и любовь мужа и жены – очень многое. Что именно мы хотим в проповеди сказать? Какую сторону любви мы хотим осветить в проповеди? То есть большую тему нужно разделить на несколько тем и готовить на каждую вот из подтем отдельную проповедь. Иногда проповедники жалуются, не о чем проповедовать. На какую тему проповедовать? Бывает же, да? А выходит брат проповедовать и говорит, что «мы сегодня поговорим о молитве». И начинает о молитве все, что знает, старается в одной проповеди сказать все о молитве. И то, что мы сейчас говорили, причины неотвеченных молитв, и когда надо молиться, и как надо молиться, и о чем надо молиться, и все старается в одну проповедь. Слышали такие проповеди? Слышали, я думаю. Вот, друзья, хорошо, когда начинаешь готовить тематическую проповедь, вначале выбрать тему, и тему своей проповеди сделать как можно уже, чтобы не распыляться, чтобы не говорить обо всем помаленьку, а конкретно выбрать узкую, ограниченную тему и подготовить на эту тему проповедь. Давайте мы сейчас для примера посмотрим, вот в одной теме. Семья. Возьмем такая тема, тоже большая очень, семья. Записываем. Можно даже так записать. После того, как мы записали, что... ограничение или сужение темы, записать «большая тема семья». Брат Миша, если бы ты захотел сказать о семье все, что ты знаешь, сколько часов тебе надо было бы?
Дней, наверное.
Я бы часами обошелся, ему дней надо.
О семье много можно.
О семье можно говорить много. Брату надо несколько дней, чтобы говорить о семье. Все, что он знает, все, что из Священного Писания он знает, из опыта жизни, надо несколько дней, чтобы говорить. А у нас для проповеди 15 или 20 минут. Значит, мы должны сейчас с вами, такая задача перед нами, эту большую тему «Семья» разделить на несколько подтем, чтобы мы могли в собраниях говорить несколько проповедей на тему семейной жизни, на тему о семье. Пожалуйста, делим тему. Какие вот из этой большой темы, какие вытекают маленькие темы для проповеди? Взаимоотношения в семье. Давайте еще эту делим. Подсказывает.
Я думаю, что надо разделить в другом ракурсе эту роль Бога в семье, потом роль молитвы, мир в семье.
Угу.
Вот в таком ракурсе разделить семью. Потом разделить уже взаимоотношения во свете Библии в нашей семье. Потом разделить взаимоотношения родителей между собой и с детьми во свете Слова Божьего. То есть, ну, много можно. В семье есть те вещи, которые все видят, и есть скрытые вещи, которые видим только семья. В книге «Царств» есть записано, помните, к Елисею подошла одна женщина и говорит: «Господин мой, ты знаешь». А знаете, что она хотела сказать? Помните это место? Кто помнит? Нет. К Елисею женщина подошла и говорит: «Господин мой, ты знаешь, что раб твой, муж мой,
боялся Бога.
Боялся Бога. А теперь он умер. И взаимодавец требует долги». Понимаете? Вот вам тема. Жена, кто ближе всего знает мужа, да? Жена. И жена отзывается о муже: «Раб твой, муж мой». Значит, как жена ставит мужа своего в своей семье? Прежде всего, это раб твой, а потом муж мой. То есть взаимоотношения. Вот.
Хорошо, друзья, значит так. Наша большая тема – семья, да? Если все говорить о семье, мы уже убедились, что нужно очень много времени. Мы можем эту тему делить на несколько подтем, и у нас для каждого собрания, то есть, ну, на несколько собраний у нас будет тема для проповеди. Например, здесь вот подсказывали, да? Взаимоотношения между супругами. Это хорошая тема для проповеди, да? Можно где-то, если в семейном собрании, поговорить об этом. Ну, скорее всего, не для таких молодых проповедников, как здесь в основном собраны. Но все равно, мы сейчас это рассматриваем только как пример. Взаимоотношения супругов, там, мужья, любите своих жен, жена, да боится своего мужа. Это в одной проповеди. Например, другое. Обязанности родителей по отношению к детям. Это тоже о семье, но касается какой-то определенной стороны семейной жизни. Или поведение верующего супруга по отношению к неверующему. Есть семьи, состоящие муж верующий, жена неверующая, жена верующая, муж неверующий. Как должен вести себя верующий супруг по отношению к неверующему? Это тоже о семейной жизни. Можно, например, говорить такое, там, о семейной молитве, о том, как семья должна служить Богу. Домашняя церковь, например, такая тема. Это все о семье. То есть мы сейчас сам этот принцип должны усвоить, что когда мы начинаем готовить тематическую проповедь, мы решили говорить о какой-то теме, мы должны лучше за лучшее эту тему разделить на несколько маленьких тем. Тогда наша проповедь будет конкретная, тогда наша проповедь будет понятная слушателям. Теперь домашнее задание. Тема молитва – это общая большая тема, а вы должны, исходя из этой темы, дома написать 5-6, ну, так назовем, подтем. То есть 5 или 6 тем, вытекающих из этой большой темы. И завтра выборочно я кому-нибудь предложу сказать, какие темы вы... И тема молитва написать подтемы. Пока написать только подтемы.